Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же вы можете найти и адрес электронной почты, по которой вы можете прислать ваши вопросы, отзывы и предложения. В этот раз наша передача выходит на Страстной Седмице, и поэтому захотелось поразмышлять, порассуждать на тему «Отцы и дети», потому что вспоминаются последние времена, и звучат такие слова: «И восстанут дети на родителей, и умертвят их». Относительно постоянно возникают такие вопросы, почему есть проблемы между родителями, детьми, почему дети, родители не слушаются и так далее. И вот сегодня захотелось как раз поразмышлять. Отцы и дети – извечная проблема человеческих взаимоотношений, и откуда она берет свое начало, с чем она связана, и каковы могут быть причины. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Прежде чем мы перейдем к обсуждению темы, хотелось бы вообще просто понять, что скрывается за этими словами «восстанут дети на родителей». То есть они будут непослушны или что подразумевается под этой фразой?
Тут, наверное, нужно вспомнить тот замысел Божий, про который пишет святитель Иоанн Златоуст. Он говорит о том, что каждое поколение рождает следующее поколение. И благочестие этого предшествующего поколения, родителей, оно должно в воспитании передаться потомкам. А те, в свою очередь, еще умножив своими трудами высоту своей жизни, должны передать следующему поколению, пока, наконец, все человечество не станет весьма благочестивым, не взойдет к высоте святости и праведности. Как бы вот такой вот замысел Творца был относительно того, почему происходит смена поколений, что во времени этот процесс ведет к тому, что человечество становится лучше. На деле же мы замечаем, что человечество подчас не становится лучше, какие-то его линии, может быть, к тому и идут, но, тем не менее, в большинстве своем человечество теряет тот облик нравственности, который был присущ, может быть, каким-то временам. И последние времена отмечены тем, что связь между родителями и детьми, по-видимому, расторгнется совершенно, по той причине, что дети не захотят учиться у своих родителей, не захотят быть им послушны и восстанут на них, как сказано вот в этих словах Евангелия. То есть мы можем сказать, что возникнет крайнее обострение вот этой проблемы отцов и детей, которую мы сегодня обсуждаем.
А вообще вот корни того, что восстанут... Ну, то есть восстание – это как бы крайняя степень.
Крайняя, да? Степень, да.
Но крайняя степень чего? Непослушание? Или здесь много очень факторов связано вот с этим восстанием, с этим вот протестом?
В этом мы должны сегодня разобраться. Угу. Что является корнем проблемы отцов и детей, то и приумножится в величайшей степени.
Ну, а вообще, если так разобраться, получается же, что у нас, ну, по сути дела, Адам, ну, первым нарушил. Угу. Эти отношения, потому угу. что Бог как Отец, его Творец создал, то есть это, можно сказать, что это прообраз детско-родительских отношений, или нет, или это неправильно?
Ну, это скорее нужно так сказать, что Господь творение свое создал, Адама, но все-таки усыновление человечества свершилось через Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Потому что Господь называет человека, ну, например, апостолов, братьями. И ввиду этого всех усыновляет Богу Небесному, Отцу. Говорит: «Восхожу к Богу моему и Богу вашему», и нас всех делает усыновленными Богу Отцу. и через Господа Иисуса Христа это происходит. Хотя в плане божественном это должно было произойти и помимо грехопадения, и, наверное, раньше когда-то.
Что может служить причиной нарушения отношений между отцами и детьми, когда они становятся врагами, да, например?
Ну да.
Потому что так ведь не всегда бывает, и не во всех семьях бывает. Почему вот такое нарушение происходит? Что может служить причиной или когда-то, или сейчас? Родители неправильно детей воспитывали, дети не знают, как правильно себя вести.
Но в самом деле, для наших слушателей, наверное, надо обострить эту проблему, то есть указать на то, что представим себе действительно кровь от крови, плоть от плоти, дитя, которое произошло от своего, так сказать, родителя. И дитя, которое еще внешне и похоже даже на своего родителя, и даже не только внешне, но и внутренний, душевный уклад, как правило, тоже похож. Дитя, которое до некоторого возраста, ну, как правило, 6-7 лет, вообще никак не отделено какой-то особой жизнью от жизни своего родителя. То есть во всем послушно, во всем следует за родителем. Пьет, так сказать, жизнь своего родителя, дитя. И вот это дитя, проведя со своим родителем, значит, отцом, матерью около там, десятилетия вместе, да, привыкнув, вдруг начинает по прошествии там, полутора десятилетий каким-то образом протестовать, да, например, возьмем подростковые годы, если.
А меня-то интересует даже не подростковые годы, а интересует то, что сейчас очень много родителей жалуются на то, что ребенок не послушен.
В самом раннем возрасте, да.
Да. Ребенок не послушен, ребенок протестует, когда ему там полтора-два года. То есть, если раньше мы говорили, да, например, что в 3 года у ребенка кризис, и ребенок сопротивляется, может, как-то вот это вот негативизм выявляется, еще что-то. Сейчас родители начинают жаловаться, что вот он еще совсем маленький, но у него уже вот это противление настолько ярко выражено, что они просто пугаются, теряются, не знают, что делать. Почему так? Что-то взрослые перепутали, что-то взрослые неправильно делают. Или это вообще, в принципе, особенность современного мира, что у нас меняется иерархия, с ног на голову все ставится. С чем это связано?
С моей точки зрения, вот давайте возьмем первый момент, который, наверное, будет первым приближением к этой проблеме. Он связан с тем, что вообще отношения родителей и ребенка содержат в себе конфликт, потому что они противоречивы. Почему? Потому что родитель для ребенка представительствует от лица его будущего, должного состояния. Он говорит ему о том, каким он должен стать. Он должен стать в идеале праведным человеком. Ну вот если родитель ищет благочестие для ребенка. А ребенок ищет для себя состояние не должного, а наличного. Того, каким он является сейчас. Ему это нравится, состояние.
И таким, каким он хочет быть сейчас, да?
И каким он хочет быть сейчас. А сейчас он хочет быть таким, каким он является сейчас. С его всеми импульсами, желаниями, побуждениями, интересами и так далее. То есть никуда далеко от себя он их уходить не хочет, ребенок. Поэтому основной деятельностью его является, собственно, игра. То есть спонтанное выражение того, что в душе его присутствует. Раскрепощенность и свобода. И ввиду этого возникает некоторое первое противоречие, которое часто мы наблюдаем в процессе воспитания. Родитель ребенку говорит: ты должен, тебя ждет вот это, скоро тебе придется идти в школу или обучаться профессии, что с тобой будет, ну и так далее. То есть родитель смотрит на ребенка глазами будущего, а ребенок на себя смотрит глазами настоящего. И здесь вот этот вот конфликт некоторый есть. Хотя в ребенке этот конфликт не является таким неискоренимым, потому что в ребенке есть союзники родителя, те начала души, которые вложил Бог в человека. Потому что Господь человеку дал быть тоже выходящим за пределы самого себя, стремящимся к тому, что его превышает. Если бы этого не было, то ребенок так бы остался самим собой. Но нет, есть это явление, которое ведет человека к тому, что он перерастает самого себя, выходит за пределы самого себя. Мы с вами о нем говорили в одной из предшествующих передач «Самотрансценденция». Это явление, говоря философским языком. Когда говорили про природу ребенка, и удивлялись ей, и восхваляли ее в том числе. Поэтому этот конфликт может вообще переставать быть резким, каким-то ужасным, каким-то шокирующим для родителя, и может быть очень даже сглажен, так что никто его и не замечает. Но небольшое какое-то там недовольство, напряжение, какое-то недопонимание возникло, но тут же оно рассеялось, и дело пошло дальше. Вот первый как бы момент, который мы можем назвать применительно к этой проблеме отцов и детей, почему он возникает.
Пока я вас слушала, возникла мысль такая. То есть получается, если родитель не только глядит в будущее, ну то есть на ребенка глазами будущего, но и понимает насущные потребности ребенка, то есть это помогает этот конфликт сгладить, да? Правильно или нет?
Ну да, родитель, он же ведь стратег, он как бы видит будущее, но это не значит, что он начинает так вот ригористически на ребенка воздействовать и принуждать его к этому будущему. Он к нему ведет ступенчато по тем одолимым задачам, которые ребенок может исполнять. Поэтому, конечно же, еще одним важным условием является понимание наличных потребностей, нынешних потребностей ребенка. Действуя согласованно и через будущее, и через настоящее, родитель добивается самого лучшего результата.
И уменьшается как раз вот эта вот напряженность отношений отцов и детей, да?
Как, например, вот у Антона Семеновича Макаренко были ведь дальние перспективы, средние перспективы, но были и ближайшие перспективы. А она-то ребенку мила, эта перспектива. А дальняя, может, перспектива ему уже даже и непредставима.
Ну, непонятно.
И непонятно. Но, тем не менее, они как-то постепенно сближаются друг с другом.
Хорошо. Что еще может служить причиной конфликта отцов и детей?
Да, но здесь мы можем подойти еще к одной мысли, которую высказал в свое время митрополит Амфилохий Радович. Это в том числе и педагог, который талантливые статьи нам дает и книги относительно воспитания. И мы читаем у него такую мысль в одной из статей, что ввиду того, что Адам отправился по пути нелюбви к Богу, его поведение можно назвать в своем роде богоубийственным. То есть в себе он эту любовь к Богу угасил своими действиями. И именно вот в этом смысле можно его так назвать, действия богоубийственными. Но ввиду этого в последующих поколениях, в последующих действиях его потомков, коими мы тоже являемся, есть такой момент, что раз угашено начало любви к Богу, то угашается и любовь к его прообразу на земле, к отцу, к родителю. Ну, здесь мы можем назвать и мать тоже. Вот. То есть человек, который первоначально впал вот в этот путь богоубийственный, он приходит к пути отцеубийственному. И впоследствии, ввиду того, что и отец угашается, любовь к отцу, он приходит и к братоубийству. Вот те, так сказать, пути, которыми человечество идет в течение вот этого всего многотысячелетнего времени. И несет на себе вот этот груз. И поэтому любовь, которую бы мы имели к родителям, или к нашим братьям, или ближним каким-то там родственникам, не родственникам, сподвижникам нашим, коллегам, она приобретается трудами отныне. Она, можно сказать, подточена в своем основании, в нашей природе. Вот такая мысль очень интересная, рождается согласно размышлению этого автора, и мы можем сказать, что ввиду того, что усилия, которые направлены на приобретение этой любви, они все более умаляются, то, соответственно, и любовь-то эта, она вообще становится редким гостем. Вот можно так сказать.
То есть, получается, вот то, что сказано, что в последние времена восстанут дети на родителей, там связка же еще есть, что Христос говорит о том, что «а найду ли я любовь на земле?»
Ну да, вот это ключ ко всему, пожалуй, остальному.
То есть, получается, нет любви, и люди начинают вести себя совсем...
Ну, соответственно, все противоположное любви в них начинает разжигаться. Но противоположное любви, соответственно, ненависти.
Угу. А если вот вы говорите, что, по мнению митрополита Амфилохия, это мы должны совершать какие-то труды. Это труды должны быть именно духовного уровня?
Да, безусловно. Это труды должны быть духовные. Но не забудем, что ребенок тоже участвует в духовной жизни, мы не можем отказывать ему в том, что он совершает духовные труды. И у ребенка есть какой-то свой тоже крест, доступный ему, то есть он тоже там, где он попросил прощения иной ребенок, там, где иной ребенок подчинился, где иной ребенок послушался в полной мере, там это для него может быть крест. Своеобразный такой. И, несомненно, он должен принести свои плоды.
Получается, то есть это духовные труды, это несение креста и все, или это еще что-то? Это какая-то молитва, например, совершение молитвы, участие в таинствах, это тоже помогает вот решению этой проблемы?
Ну да, безусловно, безусловно. То есть сакраментальная жизнь церкви, участие в ней, она тоже способствует тому, что человек исцеляется. Когда он исповедуется, причащается, конечно, это все приводит к этому. Ну и просветительская деятельность тоже, она тоже способствует тому, что ребенок, воспитательно-просветительская деятельность тоже сказывается на человеке. Когда слово евангельское достигает его, начинает разуметься им, иметься в виду и становиться руководством к действию.
Ну, это, наверное, должно быть так, чтобы... Слово евангельское было услышано родителями, и потом уже как-то детьми. Или бывает такое, что дитя сначала это услышало, как-то уразумело, и потом как-то влияет на родителей. То есть это вот насколько такой вот процесс.
А тут, видите, трудно понять, как что происходило. Вот я уже приводил пример выдающегося нашего писателя Салтыкова-Щедрина, который в 12 лет впервые прочел Евангелие. Причем его мать, воспитательница, главное, была мать, она это Евангелие-то тоже читала, наверное, но она для себя его не открыла, как бы можно сказать, как вот такое живое слово. А он-то открыл в 12 лет, вот я не знаю как. Причем он его случайно нашел и прочитал, и поразился, что, оказывается, вот так нельзя, как у них происходит иной раз дома.
Вот я поэтому говорю, что это может быть как бы процесс такой двухсторонний, то есть это может идти как от взрослых к детям, так же,
как это как-то промыслительно просто идет своим чередом. Через родителей это самое, наверное, было бы уместное, если это возможно.
Ну, тут, конечно, немножко я в сторону ухожу, но иногда возникает такое, что как бы... И мы с вами тоже об этом в передаче говорили, что когда родители знакомятся с верой, то есть начинают, вот как сейчас принято говорить, выцерковляться, то нередко бывает, что очень хочется, чтобы очень быстро и дети вошли туда же и стали. И это бывает, вызывает протест у детей. И поэтому получается как бы как-то вот не совсем так, как хотелось бы, наверное.
Но еще один ответ связан и с тем, что вы тоже уже сказали, что сейчас может быть и время такое, оно насыщено определенным духом. Наверное, можно сказать, что один из таких моментов чувствительных для наших современников – это все-таки дух гордости. Он выражается в том, что везде присутствует какая-то самовосхваление человека, какие-то способы его побед, тех или иных конкурсов. воспеваются таланты человеческие. Ну, одним словом, вот как в философской литературе мы встречаем такое явление титанизма. То есть человек становится титаном, полубогом, который может отныне являть свою творческую какую-то функцию, и из-за этого ему следует воздавать определенные какие-то виды почитания. Но на деле человек остается все-таки тем же человеком. И вот этот дух, тем не менее, он все это как бы завуалирует, эту ситуацию. Оказывается, что она скрыта от ребенка, от взрослого. Он не совсем понимает, что это так. И поддается этому духу. И взрослый, сам того не понимая, может вот этот дух гордости рождать в своем чаде, сам того не понимая. И потом ребенок обратным ходом, так сказать, ему преподносит то, что в нем взрастил и родил его родитель, тот же дух гордости.
И восстает против
него. И восстает против него, потому что это как бы и есть органическое продолжение всего, что произошло. То есть время тоже в каком-то смысле виновато. А родитель-то тоже такое, ну, в каком-то смысле чадо этого времени. То есть он тоже не понимает, не всегда понимает, что произошло, почему произошло, откуда это взялось. Все так делали, и вроде бы и он так сделал. А почему так нельзя, он не понял. Ну и вот таким образом все, в общем, находятся в таком вот каком-то страдании.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, что еще может служить причиной нарушения отношений между отцами и детьми? То есть вот, о чем мы еще не поговорили, что мы еще не затронули? Хотя я понимаю, что еще, наверное, что-то есть.
Ну да, эта тема вообще-то бесконечная, она вечная, в общем-то, и действительно о ней можно рассуждать хоть сколько. Но мы с вами можем остановиться на том, что в самой проблеме звучит проблема отцов и детей, да?
Угу.
На деле, когда отец является отцом, то есть он рождает, ну, в своем чаде какие-то реалии душевной жизни, да, духовной жизни своего чада, а дитя является именно дитятей, то есть восприемлет эти реалии, то, конечно же, тут и не возникает этой проблемы-то, потому что каждый выполняет свое предназначение, свое служение, если угодно, которое Бог с изначала благословил человеку вот нести. Но современность, мы с вами видим, она, в общем-то, как-то сложность богоустроенного мира не вмещает. И получается, что родители отказываются от своего служения. То есть они, ну, можно сказать, в каком-то смысле живут как дети с большими возможностями просто.
То есть, получается, родительское служение несет кто-то другое.
Там, да.
Бабушки, дедушки, няни там.
Учителя.
Воспитатели.
Ну, воспитатели, да. То есть, это, в общем-то, явление, которое, ну, раньше было как-то удивительным, что, например, там родитель перепоручил свое чадо бабушке-дедушке, да, отправил куда-то в деревню, притом на несколько лет, пока обстоятельства какие-то там разрешатся, а получилось, что ребенок-то и вырос там. Ну и раньше это было как-то, ну, нехорошо как-то, что-то здесь неправильно. Но а сейчас мне кажется, что это явление не только в разряд их входят бабушки, дедушки, но и многие-многие-многие-многие люди. Например, сейчас бывает такая ситуация, что родители дома, они работают, а их детьми занимаются дома же какие-то другие няни, люди, гувернантки, угу, там, прочие разные люди. То есть вот такая бывает ситуация. Много разных сейчас таких ситуаций, где мы видим, что родитель перепоручает. Но даже если он проводит время со своим ребенком, он его проводит не в том качестве, в каком он должен быть. Он, его предназначение – взрастить в себе нечто драгоценное, высокое, и преподнести этот дар ребенку. А родитель, например, наоборот, может закрыться,
угу,
постесняться, так сказать, того, что в его душе, в его сердце является самым драгоценным.
Такая ситуация тоже бывает.
Угу.
Он не смеет сделать то, к чему он, собственно, призван. Или у него этого драгоценного нет. Это тоже проблема. То есть нужно, как пишет священник Александр Ильчининов, что дети должны видеть своих родителей живущими большой внутренней жизнью. Где эта внутренняя жизнь, если ее нету? Ну и так далее. В свою очередь, дети, они в ответ на вот такое действие родителей, да, на вот этот, как говорится, обмен ролями, угу, начинают сами быть сусами, так сказать, сами выполнять по отношению к себе уже не детские обязанности по отношению к родителям, не учиться у них. Возникает, как отмечается у некоторых исследователей, префигуративная культура, где мир детей и мир родителей существуют порознь. Они существуют, поколения существуют, не учась дети у родителей и не воспитывая родителей детей. Они существуют как бы, ну, как два, так сказать, замкнутых мира.
Автономно,
конечно. Автономно, автономно. И это уже ситуация довольно-таки опасная. Такие ситуации были в языческом мире. Там мы можем найти такие примеры. Но к хорошему они не приводили, в общем-то. Тем более, если в языческом мире человек должен зайти на какую-то одну высоту языческого как бы бытия, то в христианском мире человек должен зайти на высоту любви. Как он зайдет на нее, будучи, так сказать, варясь в собственном соку? Невозможно это. Должна быть церковь, а церковь – это собор родителей и детей, домашняя церковь.
Но нередко же бывает как раз такое, что ну, встречаются в современном мире разные практики воспитательные, которые, мне кажется, как раз и разрушают ну, такие детско-родительские отношения.
Ну да, понятия, практики, подходы, мнения, конечно, все это существует. Но мы говорим с вами о причинах существования вот этой проблемы отцов и детей. Может быть, даже кто-то сейчас скажет, что так проблемы-то такой уже и нет. Вот ее как раз и нет, потому что пропало понимание, кто отцы, а кто дети. Между прочим, мы можем вспомнить, что еще в XIX веке возникли разнообразные течения свободного воспитания, даже еще раньше. И эти течения, они ведь, собственно, и размывали вот это мнение. Например, у Толстого задается вопрос в статье, кому у кого учиться? Нам у крестьянских детей или крестьянским детям у нас? И, конечно же, этот вопрос риторический, потому что ответом-то служит то, что мы, серые взрослые, не имеем права воспитывать прекрасного, даровитого ребенка, которым является каждый ребенок.
То есть, получается, когда у родителей, у взрослых нет какой-то четкой иерархии, да, системы ценностей, потому что раз вы говорите, что нужно иметь что-то святое в себе,
да,
и это передать ребенку.
Да, да, да.
То есть, получается, с этим связано и то, что не учитываются какие-то особенности детской жизни, да, тоже как бы влияет. И отсутствие связи духовной такой. То есть, многоплановая такая получается.
Ну да, проблема многоплановая, потому что, вообще говоря, вот мы можем обратиться еще к одному мнению интересному. Мы его встречаем опосредованно в работах Сергея Иосифовича Гессена, религиозного русского философа. И вот там интересный момент такой, он говорит, что, в общем-то, поколения друг друга сменяют. И новое поколение, оно опровергает опыт старого, говоря, что он никчемный, ненужный. Но для того, чтобы поистине опровергнуть, нужно предложить что-то более глубокое. Mm-hmm. А что же глубокое? А глубокое то, что больше укоренено в некоторой вечной истине. Да, если новое поколение, юношество, например, найдет что-то действительно глубокое, укорененное в вечных ценностях, в вечной истине, то, пожалуйста, пускай оно берет всю ответственность социальной жизни на себя и ведет всех остальных к этой к этой жизни, исполненной этой полнотой, так сказать, вечных истин. Такие ведь ситуации мы тоже встречали, например, в первохристианское время, да, потому что, в общем-то, к христианству обращалась, может быть, молодежь большей частью, да, вот. Но если это так, но если старшее поколение несет в себе эту причастность вечным ценностям, вечным истинам, то тогда здесь так просто не сломить позицию старшего поколения. И таким образом он говорит, что ключ-то к смене поколений лежит в том, чтобы взять и посмотреть, что можно взять у старшего поколения. И с этим, вот с этой любовью, взяв вот эту эстафету, идти дальше с тем богатством, которое ты воспринял от старших. То есть, любовь обязательна для того, чтобы ты действительно, ну, обновил, так сказать. Это не какое-то рабство, это необходимость. Это как бы диалектический момент вот этого воспитания, смены поколений, вот и так далее.
То есть, получается, новое поколение должно взять все хорошее, что есть у старого.
Да, и творчески дополнить, если на то хватит сил.
Если сил не хватит, то хотя бы сохранить.
Хотя бы сохранить, да.
То, что есть у старшего. А если у старшего поколения, ну просто так, вот гипотетически, если у старшего поколения нет вот какой-то ценности?
А нет. Вот смотрите, как интересно. Вот такую ситуацию мы с вами недавно наблюдали, в общем-то, относительно, да? Ну, например, где-то около 2-3 десятилетий назад, да? Когда возникли вот эти вот переоценка ценностей, да, и старшее поколение со всем его, так сказать, багажом комсомольским, там, партийным или чем там, оказалось вроде как неудел.
Еще и с полной критикой.
Да, еще и с переворачиванием наоборот, да, с перевертышами, так сказать, множественными, то, что восхвалялось, низводилось, вот, а то, что было пустым, героизировалось, да, в этот период. Но, в общем-то, можем ли мы сказать, что за вот эти вот 30-летия что-то нашлось, какая-то нашлась новым поколением идея, даже не одним уже получается, какая-то идея, какой-то позитивный, так сказать, момент, плодотворный. Но многие, наверное, из молодых обратились к вере.
Вот мне кажется, сказать. Это как раз вот возврат к тем корням,
Хотя это путь очень непростой. И он до сих пор как бы идет, вот этот процесс. Но он не закончен.
То есть, по сути дела, нового чего-то не придумали, но стали вспоминать о том, что было когда-то. Да, возвращать.
Но сейчас ведь и многие элементы пионерии пытаются какие-то вот что-то взять, и советского воспитания, советской школы. Это считается уже каким-то классическим таким духом, неплохим очень даже.
Отец Владислав, если подвести итог нашему разговору, вот кратко, можно ли обозначить, что может служить причиной конфликта между отцами и детьми, и ну, какие-то моменты, которые связаны с тем, а что мы можем делать для того, чтобы вот снизить этот конфликт, уменьшить или нивелировать как-то?
Ну, если подытожить то, что мы сказали, то, конечно же, мы должны следовать путем крестоношения и взращивания в себе добродетелей, которые все в конечном счете ведут добродетели любви и, собственно, упраздняют эту проблему отцов и детей, потому что она, ну, как мы, например, можем видеть примеры царской семьи, например, святых царств, страстотерцев и так далее. Затем мы должны, наверное, пытаться выработать какую-то технику духовной безопасности, чтобы оградить себя от духа времени, который проникает тысячу разнообразных путей в нашу душу и заражает нас, а в свою очередь от нас заражает детей наших. То есть вот этот дух времени пытаться остановить за пределами нашего дома. Ну а еще быть в полноте тех богодарованных званий, которые Господь нам дал. Он дал звание христиан, дал звание отцов и матерей, детей, в том числе мы кому-то являемся, дал звание братьев, сподвижников, коллег, там, ну и так далее. Уже граждан, череда идет целая череда наших таких служений, обязанностей. Среди них вот это начало отцовства, материнства, это чрезвычайно высокое Божье благословение нам. Мы соучаствуем в духовном рождении личности наших детей. Поэтому надо здесь очень серьезно к этому подойти. Не отказываться.
В завершении нашей передачи, отец Владислав, что бы вы хотели пожелать нашим слушателям?
Пожелал бы пасхальной радости, которая бы вошла в наши сердца.
Если кого-то заинтересовала тема, которую мы сегодня обсуждали, есть какие-то, может быть, предложения, может, даже возражения какие-то, или еще какие-то другие пути решения такой проблемы, вы можете нам или написать письмо по почте, адрес который указан на сайте православного радиоканала «Воскресенье», или позвонить по телефону 8-904-98-79-771. Спасибо вам за участие.
Спасибо вас, Господь.
До встречи через 2 недели.